Достаточно красивое решение, ведь кости, трубчатые кости прежде всего, являются у нас как раз главным органом кроветворения – костный мозг. То есть костный мозг у нас производит красные кровяные тельца. Допустим, там, когда анемия у человека, то чем она лечится? Пересадкой костного мозга. Звучит так очень так серьезно, пересадка. На самом деле процедура очень простая. Берется из пятки там родителя или родственника другого, из пяточной кости шприцом вытягивается костный мозг и вводится в грудину больного лейкемии. Соответственно, значит, получается, что в костях есть мозговая часть, мозговая ткань, которая как раз и является у нас главным органом кроветворения, именно красных кровяных телец. Соответственно, возможно, что это и является причиной того, что кость умершего навсегда и сохраняет вот эту вот энергетическую нечистоту, эту туму. Но у этого правила есть исключение. Значит, какое исключение? Исключение заключается в том, что есть загадочная вещь в еврейской традиции, что могилы праведников не излучают тума. Один из источников, который нам об этом сообщает, это Маасиот Зогар, 45 глава, истории Зогар. Это отдельная книга истории Зогар. И тут говорится: Раби Элиазар Амар, коль миша сэк батара лишма, эн митато аль ядей яцарара шигу нахаш, шигу малаха мавет, эла митато бенешика, муша катук яшкейни бенешикот пигу, тес шира ширим, кламар альпи ашем. Гу вегі анешіка шегі двікут ганефеш бешорша веотоше асек бетора шехес беецахаїм хаїм вело мітрапа тут з геєм мімейна у мішумках ацадіким шеміштадлім бетора ло нітма гуф шелагем, ела гутаго, кегон Ельягу бабет кварот, шемацугу хахамім шало то вело коген гу, гу мар, амар лагем, цадіким, лом метам ім, Бамутам. Кмоша Шанину боем Шемет Раби Балтак Иуда Кломар Ше Итаску Бо Шело Шарта Алав Руахатум. Сейчас я переведу весь этот отрывок. Значит, здесь говорится, что Раби Элиазар, скорее всего, речь идет о сыне Раби Шимона Бар-Йохая, сказал, что тот, кто занимается Торой во имя ее, то есть без корыстных каких-то мотивов, то его смерть не от злого начала, которое змей, которое ангел смерти, а смерть от поцелуя. Как сказано в песне песней, Яшкенин бы не шикот пигу. Значит, что имеет, как бы, Яшкенин поцеловала, целовала его устами своими. Как это объясняет Зогар, что Альпиашем, то есть что смерть от, как бы, от поцелуя Бога. Это понятно, язык образов, да? Вагина шика, и это как бы поцелуй, а более точно Зогар объясняет, что это двикут, то есть прилепление нефеш, башорша, прилепление нефеш к ее корню. До этого мы читали в комментарии Нацива Миволожен, ой, слегка, Рабхайма из Воложина, что корень нефеш – это в руах, да? И через руах, значит, там выше. И, соответственно, говорится дальше, что «Ватоша асек батора, вахэс бээц хаим» – тот, который занимается изучением Торы, он как бы держится, обхватывает собой дерево жизни и не слабеет потому. И мишумках, и потому праведники, которые стараются прикладывать усилия в Торе, их тело не приобретает нечистоты, а остается чистым. Как сказано, есть история про пророка Элиягу на кладбище, когда увидели мудрецы душу пророка Элиягу на кладбище и спрашивают его: «Ты ж коин, как бы, разве тебе можно здесь находиться?» И Элиягу им отвечает, что праведники несут в себе нечистоты, цадиким лобмы там им, бомо там. Значит, праведники не загрязняют после своей смерти. И другую цитату из Талмуда приводит Зогар, что когда умер Раби, имеется в виду тот Раби Гуда Анаси, который всех организовал, собрал мудрецов, чтобы записать устную Тору, Мишну, то есть основу устной Торы, так когда умер Раби, батла киуна, как бы исчезло коинство, священничество. Зогар объясняет, что когда занимались его похоронами, что это был святой человек, и поэтому, когда занимались его похоронами, то никто не приобрел нечистоты, тумы. Значит, то есть получается, что нефеш его была настолько чиста, что она прилепилась к рог, и, соответственно, значит, не излучала нечистоту, поэтому в еврейской традиции есть такая вещь, как молитвы на могилах праведников, и в отличие от кладбища, после которого человек выходит все равно немного как бы опустошенным и загрязненным, то посещение мест, где захоронены останки праведников, человека заряжает, это человека приподнимает и ни в коем случае не загрязняет. Значит, и на закуску этой темы я приведу место, которое как бы на протяжении поколений трудно было понять, пока мы не дожили до современной реальности. Интересно было посмотреть комментарии на это место, значит, предыдущих поколений. Речь идет о царе Шломо, который в Мишлей в самом конце, в 31 главе, 6-7 стихи, говорит фактически о том, что сейчас в современной лексике медицинской называется типуль паллиативи. А именно типуль паллиативи это человеку, который умирает от болезни, умирающему по решению самого человека не продлевают жизнь, но избавляют его от страданий, то есть обезболивают, чтобы он не чувствовал своих страданий, и чтобы уж болезнь доела тело, и он умер. То есть в таком положении уже поздно говорить о том, что мы говорили раньше, как царь Давид в псалмах говорит, как бы «Рефаа нафши», там «Исцели мою нефеш». Здесь уже поздно. Здесь уже как бы терминальная фаза. Вот. И царь Давид говорит следующую вещь. Повторяю, это Мишлей, притчи, 31 глава, 6-7 стихи. «Шейхар дайте погибающему и вино огорченным душой, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Значит, шейхар это алкогольный напиток древности, который делался из виноградного жима. То есть давили виноград, из него делалось вино, и это аристократический напиток. А вот от жима, то, что осталось от этих шкурок, вот, из него делался какой-то более дешевый алкогольный напиток, который назывался шейхар. Технология производства шейхара не сохранилась. Как бы можно, конечно, предположить, что это, допустим, как грузинская чача или греческая граппа, но была ли технология вот этого перегонки уже тогда неизвестно. Скорее нет, чем да. Но технология производства шейхара нам неизвестна. Но понятно, что это алкогольный напиток. И получается, что как бы дайте шейхар погибающему, то есть тот, который... Да, давайте прочту на иврите. Тут иврит, есть свой нюанс в иврите. Ну, шейхар леовет. Овет пишется через алеф бет далет. То есть, значит, дайте шейхар овет, это здесь не от авода, работа, где пишется через айн, а через алеф, то есть ибуд, то есть тот, который идет на погибель. Ваяин и вино лемарей нафеш. И вино для горьких нафеш. У кого горькая нафеш. Это все в одном предложении. Да? То есть фактически сейчас у нас есть всевозможного вида обезболивающие. Да? В древности как бы обезболивающим служило только вино. И тут как бы следующее предложение объясняет логику, зачем давать. Иште вайшках ришо в амало лоискар от. Значит, выпьет и забудет свои страдания или свою бедность. Бедность здесь не только, не только материальная бедность, бедность это более широкое понятие. В амало и тяжесть свою, как бы хомут, груз свой не вспомнит больше. То есть получается, что во-первых, царь Шломо жил 3000 лет назад, чтобы было понятно. Вот, и 3000 лет назад он говорит о ситуации, когда человек уже безнадежен и страдает, обезбольте ему, пусть уйдет без боли. И здесь как раз вот эти страдания связываются здесь, опять же, с нашим словом «нефеш». «Нафеш» – она просто за счет смещения ударения. Поэтому иногда «нефеш» оно правильно произносится как «нафеш». Вот, это попытка была сегодня навести порядок взгляде на непростую вещь, непростой термин, который у нас на иврите называется нефеш. Все, я закончил, можно переходить к вопросам.
Можно, Раби, здравствуйте.
Эдвард, вас не слышно.
Здравствуйте.
Да, вот теперь слышно. Здравствуйте.
Я, к сожалению, подсоединился к классу, скажем так, на одной трети пути. Скажите, значит, во-первых, я хотел в качестве комментария сказать, что наверняка известный многим в Израиле Рав Кушнир много говорит у него есть классы, по-моему, название «Анатомия души». Он много говорит на очень доступном языке, говорит о вот этом, поэтому кому это интересно, могут послушать Рава Кушнира.
Понятно. Спасибо за рекламу Рава Кушнира.
Я не рекламирую, я рекламирую интересный материал.
Хорошо, спасибо.
Я вас тоже рекламирую, Раби.
Понял, не знал, спасибо.
Послушайте, такой вопрос. Каково ваше отношение к тому факту, что популярное мнение о том, что еврей отличается от нееврея, среди прочего, тем, что в нем есть божественная составляющая, и, судя по всему, это вот как раз нефеш, то, что есть евреи, и то, что приходит в евреи в момент зачатия, или то, что спускается к геру, когда он проходит гиюр. Какое ваше отношение к этому?
Я много с этим сталкивался, и я выскажу свое личное мнение. Мое личное мнение, что здесь нельзя эти высказывания понимать буквально, что здесь речь идет как бы языком образов. Образно говоря, человек, который проходит гиюр, это не значит, что он там нырнул и выныривает, когда из миквы поднимает голову, в него попала, вселилась какая-то новая душа или более возвышенная душа. А я понимаю это так, что человек этот раскрыл в себе более высокий уровень потребностей, раскрыл в себе духовные потребности. Вот. И то же самое, когда говорится про вторую душу, которая там душа, которая спускается в шаббат, там и так далее. То есть тоже как бы в шаббат есть возможность раскрыть себе более высокий уровни потребности, а не то, что там какая-то душа спустилась сюда на там на побывку, вот, а главное, надо накушаться, вот. Поэтому как бы по примитивному пониманию говорят, вот в шаббат надо больше кушать, потому что и в шаббат больше кушается, потому что вот спускается душа, у нас больше надо еще ее накормить. Она что, голодная до еды спускается? Вот. Я считаю, что это все-таки речь идет о еврейская душа, когда говорится, то еврейскость ее проявляется в том, что человек раскрыл в себе более высокие уровни потребностей. Чувственные, там, потребность в любви, справедливости и так далее, потребности интеллектуальные, потребности духовные, потребности в диалоге с Богом. Вот это и есть еврейская душа.
Хорошо, еще раз. Должна же быть какая-то составляющая, какой-то элемент. Не обязательно то, что можно потрогать руками. Но должен быть какой-то элемент, скорее всего, энергетический, который находится в еврее и который не находится вне еврея, который дает возможность именно еврею реализовать то, что не еврею реализовать невозможно.
Знаете, как бы у нас говорится, что праведник народов есть хахамим умоталам, есть цадиким умоталам, есть мудрецы народов мира, есть праведники народов мира. Вот праведник народов мира, как бы это человек, который, это душа, которая заслуживает места в раю, наравне с евреями. Значит, человек, который раскрыл в себе более высокую потребность при жизни, вне зависимости от своей национальности, заслуживает себе место высших, бы, самых чистых и лучших местах на том свете. И более того, про еврея, который живет только животными страстями, про него Тора много раз говорит, что его нефеш нихрита, что отрезается его душа, и есть там вещи, которые еще можно при жизни исправить, есть вещи, которые можно исправить только смертью. А есть вещи, которые нельзя исправить из смерти. И его душа не поднимается. То есть он, значит, просто не раскрыл в себе того потенциала возвышенности, который был заложен.
То есть не нужен никакой элемент, то есть не нужно, не требуется никакой составляющей, физической или энергетической, для того, чтобы реализовать в себе нечто. Если мы сравним Якова и Исава, одни и те же родители, и мы говорим о том, что Исава есть мнение, что у Исава был замечательный потенциал, в случае, если Яков отдал бы ему в жены Дину, то этот потенциал раскрылся бы в полной мере, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вы все-таки говорите о том, что, ну, да, это что тогда, как говорится, pure luck, то есть чистое везение, как?
Смотрите, значит, я понимаю, что вы много лет изучали Танию самостоятельно или с преподавателями. Книга Тании очень много как бы разделяет. Говорит, вот душа не еврея, вот отдельно душа еврея. А вот отдельно душа праведника, вот, и, соответственно, отсюда нельзя перейти сюда, отсюда нельзя перейти сюда. Это не пересекаемое множество. Вот. Все-таки это мнение, оно отдельное, оно не соответствует как бы большему большинству еврейской традиции. Вот. Как я это понимаю, я уже ответил в предыдущий раз. Ну вот, в ответе на предыдущий вопрос.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Так, еще кто-то хочет? Вопросы, просьбы? Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, а вот мы поем в гимне «Нефеш Йехуды» ХМУ, да?
Да.
Вот в нашем гимне. Ну, это мы просто провозглашаем, что есть еврейская душа.
Нефеш Йехуди, да. Ну вот, как я уже по источникам показывал, что связь с народом почему-то Тора говорит не о связи там на уровне нешама или руах, а говорит о связи на уровне нефеш. Значит, как это понимать, не знаю. Может быть, если связь есть на уровне нефеш, то тем более есть связь на уровне руах и нешама, и тем более шорош нешама. Или именно этот уровень нам важен для того, чтобы почувствовать единство народа. Не знаю, элу, элу. Но карет, именно про карет говорится, что именно нефеш не хрен. Нефеш отрезается.
Да, понятно.
Может быть, просто остальные уровни не отрезаются от народа и сохраняются как потенциал в человеке в ожидании того, что через страдания он очистит свою нефеш, и она подключится. Возможно, так. Об этом, по крайней мере, говорит Зогар. Книга Зогар. В другом месте. Захотите, могу привести источник.
Ладно, спасибо большое. А еще хотела сказать, что, ну, вот, ну, душа, как бы, ну, вот, такие народные высказывания, например, в русском языке говорят, человек большой души, у него красивая душа, а если взять по аналогии язык идыш, то там говорят, нешома, погода на нешому, у этого человека вот золотая душа. Но это именно тоже говорится про нешома, про нефиш, так
А
я понимаю.
вот в Торе, значит, есть словосочетание «нефеш рахава», «широкая душа». Это, кстати, взято из Торы. И «сжалась нефеш народа в пути». Это на главу Баалатха в Торе говорится тоже. «Сжалась нефеш народа от тягот пути». Как бы. А.
Спасибо большое.
А, спасибо. Ну, вообще у нас, как я уже говорил, 753 упоминания Нефеш в Танахе, поэтому достаточно информации.
Рав,
Вот.
еще один вводящий вопрос, если вы не
Да,
против.
пожалуйста.
Значит, то есть ваше мнение, я не спорю с вашим мнением, я уважаю, как говорится, мне приятно слышать ваше мнение. Ваше мнение, что нет никакой вот этой составляющей, понял, хорошо, как говорится, услышал. Тогда что было в размере 600 тысяч во время дарования Торы? Что было в количестве 600 тысяч?
Значит, сказано 600 тысяч нефеш.
Нет, было 600 тысяч мужчин военного возраста от 20
Да-да-да,
до 30.
я понимаю, что вы...
А что они, эти воины, имели, чего не имели, грубо говоря, другие 2 миллиона 400 тысяч евреев и еще огромное множество эрфрав? Что они имели? Что они получили?
Где написано, что они получили под горой Синай эту составляющую? Написано, что они стояли, они присутствовали. Вот. Но
Разве не
что они это получили? Получили они, это было дарование Торы. Вот они, дарование душ.
получили не 600 тысяч, а дарование Торы получили миллионы людей, которые находились под горой Синай, включая воинов, не воинов, евреев и не евреев, Бней Яаков и Эрфрав. Тогда что получили эти 600 тысяч воинов?
Я вам отвечу по-еврейски, по-одесски, вопросом на вопрос. Значит, если душа человека с высшим образованием отличается от души там человека простых профессий.
Значит, смотря как нам надо сначала определиться, о какой душе мы говорим.
Не хитрите, ответьте общим.
Значит, я к медицине имею только отношение по касательной, и я понимаю, что есть понятие врожденного, приобретенного, я понимаю, что есть понятие набора 46 хромосом, и все это является составляющей любого человека, и они наверняка контролируют, среди прочего, и процессы образованности, мудрости, долголетия и так далее, и так далее. Я не вижу связи здесь с душой как таковой вообще. То есть я верю в том, я ни в коем случае не умоляю, ни в коем случае не умоляю или не возвышая евреев и неевреев, чисто логически понимаю, что в каждом еврее есть какая-то составляющая, которая позволяет ему, которая обязует его выполнять 613 мицвот, и этой составляющей нет у неевреев, которая обязует их выполнять 7 законов Ноаха.
Ну, смотрите, могу вам позавидовать. Я все-таки ученик учителя математики, поэтому я утверждений без доказательства не принимаю. Вот. Значит, у нас нет генетической предрасположенности, точнее, генетического кода, который бы отвечал за любовь к музыке или любовь к логике или к решению трудных каких-то интеллектуальных задач. Это не вопрос генетики, это вопрос навыка. Нету генетического там кусочка ДНК или РНК, отвечающего за любовь читать. То есть иначе было бы так. Ну, не хочет читать ребенок, не хочет учиться читать. Но у него просто нету этого в ДНК. Он генетически другой. Ну, оставим его в покое. Вот. Всех учат читать. Да? Так вот, у нас учили читать. Всех. Это еще в книге Малахим говорится, что там при одном из царей искали по всей стране хоть одного ребенка, который не умел бы читать, и не нашли. А это на минуточку, там где-нибудь 2,5 плюс 1000 лет назад. Это навык, который прививается в семье. Значит, в семье, где родители получили высшее образование, большая вероятность, что ребенок тоже пойдет по этому пути. Потому что это навык, который ребенку прививается. Вот. А не то, что это какая-то как бы потребность души, уровень души, который в нем есть. Вот, и вот так счастливо повезло, не повезло. Вот, и также и отношение к заповедям. Это прививается, это вопрос воспитания, а не то, что родилась еврейская душа и сразу ищет, значит, там, как одеть тфилин, не зная, что это такое.
Но позвольте добавить, что навыки чтения – это базовые навыки, которые доступны любому человеку. Навыки развития любой более высокого уровня, они недоступны каждому человеку. Если в семье родился человек с навыками бегуна-спринтера, и в другой семье родился человек с навыками шахматиста, то это задача родителей и общественности, помочь этому ребенку развить эти навыки в нем. Если вы будете в потенциальном бегуне, развивать, навыки шахматиста, вряд ли из этого получится, и наоборот. То есть одно дело – это то, с какими навыками сюда человек приходит, то есть это врожденное, и в качестве приобретенного – это то, насколько ему родители помогают эти навыки в нем развить. И выдающийся человек появляется в том случае, если он пришел в этот мир с определенной программой, с определенными навыками, которые, как говорится, с Божьей помощью ему помогли развить до высокого уровня.
Не соглашусь с вами в этом. Знаете, вот Каспаров не просто блестящий шахматист, он еще и блестящий политолог. Вот. Почему? Потому что в семье культивировалось развитие логики. Вот. Но да, он, конечно, особая там душа, но это в семье культивировалось. Была какая-то почва, на которую упала еще душа с определенными способностями. Когда вы говорите про бегунов, то знаете, кто самые как бы лучшие бегуны в мире, особенно на дальние дистанции.
Кенийцы.
Да. А почему? Потому что они из поколения в поколение бегают за оленями там с копьем. Понимаете? Вот. Они потому что, значит, Бог в тот регион посылает именно такие души, души бегунов, а не души там математиков. Вот. Нарабатывается из поколения в поколение. И величайшие музыканты обычно вырастают в семье, где был культ музыки. Вот. С этой семьи могут выйти и не величайшие, и не музыканты, да? Вот. Но все-таки как бы больше шансов.
Спасибо, Раби.
Спасибо вам. Всем хорошей недели и здоровья,
Шавуатов.
радости, шавуатов.
Спасибо, Рафаэль,
Спасибо большое.
Шавуатов.
Спасибо, шавуатов.
Спасибо,
Шавуатов.
шавуатов.
Здоровья
Спасибо.
всем. А, вот, все.